Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест», с вами программа «Час миссионеров», в студии священник, иерей Русской Православной Церкви, клирик храма Успения Божией Матери в поселке Лоскут в городе Томске, иерей Александр Печуркин.
Здравствуйте.
Дмитрий Волынцев.
Здравствуйте, друзья.
И за пультом Александр Акин. Мы сегодня поговорим на тему, которую я хочу обозначить, процитировав слова иерея Киприана Керна. Это такой учебник по литургике, стандартный учебник для академии, который он в свое время написал. Вот что он пишет. «Причащение есть высший момент Евхаристии. Это является целью самого таинства. Приложение хлеба и вина в тело и кровь Спасителя совершаются не ради только самого приложения, но именно ради причащения священнослужителей и присутствующих верных. В этом осуществляется и исполняется евхаристичность церкви. Само слово «причащение» показывает особую связь, которая устанавливается между верными и Христом Спасителем. Златоуст в 24-й беседе на первое послание к Коринфянам говорит: «Верующие, причащаясь святого хлеба, соединяются друг с другом и со Христом, ибо это причащение есть нечто более сильное, чем обычная связь. Как то тело соединяется Христу, так и мы с ним через этот хлеб соединяемся. Почему я говорю «приобщение»? Кайнония. Потому что мы есть то самое тело. Что есть хлеб? Тело Христово. Чем же становится причащающийся? Телом Христовым. И не многие тела, но одно тело. И он объясняет это на примере множества зерен пшеницы, ставших одним хлебом после помола. Многие причастники составляют одно тело, то есть его церковь». Соответственно, мы будем говорить о причастии. Вопросы, которые Дмитрий, в частности, предложил к рассмотрению, и которые, с его точки зрения, интересуют значительную часть тех, кто приступает к этому таинству, они вот таковы. Как нужно готовиться к причастию? Нужно ли причащать детей? О том, что такое молитвы к причастию и имеют ли они смысл? Вот. Ну, начнем с этих вопросов.
Я думаю, что там еще много вопросов по ходу нашей беседы
возникнет. То, что называется, да, причастная дисциплина или, не знаю, там, говение, раньше это называлось термин, сейчас этот термин практически ушел, но, однако же, он есть. Если мы посмотрим на множество брошюрок и множество книжек «Как быть православным», там как раз не цитируется отец Киприан, не цитируется сущность причастия, там цитируется, что причастие-то нужно приходить, соблюде вот это, прочитав все правила, вечером быв на исповеди, и, соответственно, прийти, сложить ручки крестообразно, открыть ручки и причаститься.
Ну, то есть, ограничиться внешней регламентацией, да, священной.
Да. Вот, собственно, что есть подготовка к причастию, отец?
Ну, казалось бы, этот вопрос такой достаточно конкретный.
Очевидный, вроде.
Конкретный и ожидающий какого-то ответа достаточно четкого и схематичного. Но, как Александр совершенно верно сказал, на одном регламенте здесь не выйдешь, потому что речь идет не просто о какой-то дисциплине священнодействия, дисциплине там церемониала, а речь идет о сакраментальном и центральном действие внутри церкви, да, внутри ее культуры. Вот, то, на чем строится вся сущность жизни церковной, христианской жизни. Вот, и действительно очень жаль, что этому вопросу внутреннему, глубинному посвящено не так много вот доходчивых объяснений.
Да? Да, давайте. Вот я сейчас прямо здесь перебить хочу и объясню. Дело в том, что раньше вот подходишь к батюшке и спрашиваешь: скажите, а как подготовиться к причастию? Ну, вот возьми молитвослов, там все есть. То есть в большей части случаев реально именно этим ограничивается. Ты открываешь молитвослов, начинаешь его читать. Там есть какие-то правила, потом читаешь, ага, там, потом прочитать еще такой-то, ну, не канон, а там из псалтыри, там вот такую-то песню прочитать. Ты начинаешь туда листать, туда. В итоге ты для того, чтобы просто прочитать вот это правило, это надо массу времени потратить. Это
археографическую практику.
Да, то есть там надо целые, вот те, кто приступает к этому впервые, то есть там надо целое изыскание провести, то есть где найти вот это, где найти вот это, разные там взять молитвословы, потому что не во всех молитвословах есть вот эти песни из псалтыри, да, и получается, что то есть православный, который решил причаститься, да, который верит, который хочет это сделать, который делает это в первый раз, он для себя целое изыскание должен провести, литературное именно прежде всего.
Ну, вот это и большая печаль, что вот и людей так настраиваем мы зачастую, да, и сами священнослужители, мы привыкаем порой, ну, к такой прагматической, регламентационной, да, вот схеме, подходу к этому делу. И, казалось бы, проще. Вот ткни человеку в книжку, скажи, что сделать, и он автоматически придет, поучаствует, причастится, и пусть ждет эффекта. А эффекта-то не происходит, и мы знаем, что первое время человек на каком-то воодушевлении участвует в церковных таинствах, но потом, так как неминуемо будет какая-то динамика там, падений, взлетов, кризисов, осмыслений, человек, не находя глубоких, осмысленных ответов на происходящее, он просто отпадает. Да, либо
ну, не все, но кто-то, большая часть, скажем так.
Очень многие, и, к сожалению, люди именно мыслящие, именно те, которые готовы какой-то более глубокий запрос, да, здесь вот возыметь к этому, к происходящему. И, может быть, этот кризис и хорош тем, что вот этот запрос появляется, когда человек уже наталкивается на, ну, так, такую тупиковость некоторой ситуации. Ну, давайте немножко, я постараюсь как-то вкратце, да, описать ситуацию, как я это вижу, как, соответственно, как церковь это видит, разумеется.
Я хотел бы еще одну коротенькую. Вот интересно, что из той же книги, из учебника по литургике, того же отца Киприана Керна, там в другом месте немножко, он пишет просто в двух словах вот то, о чем Дмитрий говорит, и что обычно, ну, там немножко по-другому, более упрощенно цитирует вот в брошюрках «Как быть православным». Вот он говорит: «Миряне должны готовиться к достойному причащению говением в течение нескольких дней, то есть посещать храм, усерднее молиться дома, размышлять о предстоящем принятии святых тайн, поститься, воздерживаться от всего, что может смутить их внутренний мир или осквернить помыслы, желания, чувства, читать Евангелие или церковные религиозно-нравственные книги. Нужно поучать мирян самого на исповеди или в частных беседах о необходимости дома накануне прочитать положенные каноны, акафист и молитвы перед причащением. И чтобы закончить о причащении, следует сделать еще несколько замечаний, касающихся как служителей и мирян, удостоившихся причастия в этот день. К причастию святых тайн многие готовятся усердным говением, молитвой, воздержанию, исповеди, но после причастия быстро возвращаются к повседневной действительности. По окончании литургии часто замечаются, что причастники, приняв поздравления от близких, непосредственно погружаются в те же мирские разговоры. Часто тут же в храме начинаются разговоры, причастники торопятся покинуть святое место, где они только что были общниками божественного естества. Примером могли бы служить те западные наши собратья, которые стараются после причастия остаться еще некоторое время в церкви, опустевшей от народа, для сосредоточенного размышления о том, что они сегодня были и остаются участниками Тайной Вечери Христа. Обычай безмолвного сосредоточения в храме после причастия очень похвален.
Угу. Вот. Ну, да, архимандрит Киприан, да, вот он описывает это, ну, достаточно глубоко, взвешенно. Но все равно в этом просматривается, ну, некая, как бы сказать, такая, ну, некая дисциплинарная требовательность, да, к человеку. Причем, ну, заявляется, конечно, ну, такая высокая планка мистическая, да, вот что человек входит там с божеством в единство, да, он должен благоговеть, трепетать перед этим. Но эти слова, мне кажется, и эти призывы, о высоте, глубине причастия и, соответственно, уже о дисциплинарном каком-то, да, подходе здесь, они имеют смысл только если человек находится внутри церковной жизни, внутри церковной общины. Да, потому что причастие – это квинтэссенция общения. И причащение, и приобщение, и общение – оно – это однокоренные слова, да, это одна суть. Человек входит в тесное общение с Высшим, да, с Богом и друг с другом. И в христианском общении тот находится, кто находится в учении, то есть он научен христианской жизни, христианским догматам, христианским, в общем-то, постулатам, не только теоретически, но и практически, опыт на их, да, на себе испытал. Тот, кто ведет нравственную борьбу, жизнь, совершенствуется, да, вот, и тот, кто, так скажем, в гносеологическом смысле познал Бога. Потому что познать Бога невозможно схематически, только лишь участвуя в ритуалистичных или каких-то там схематичных действиях. То есть вот в древности человек, прежде чем причащаться, должен был пройти вот это вхождение, эту инициацию. А для этого были институты подготовки христиан. Просто так войти в церковь и причащаться было, ну, невозможно в первые века, мы знаем, да? Потому что человек должен был, ну, подойти к этому постепенно и взвешенно, и свободно. Вот. А, ну, во времена, так скажем, имперские, да, ну, условно говоря, когда государственная система жизни, государственно-общественная система жизни стала для церкви мыслиться как что-то такое шаблонное, чуть ли не эталонное, в церкви тоже вот эти императивы выдвинулись на первое место. Если ты нам принадлежишь, выполни схему необходимых требований. Вот, будь крещен, будь там, приходи, помолись.
Будь прихожанином, будь числись прихожан, где-то определенно.
Числись, прочитай, там, да, каждый раз вот соблюдай, и все, ты, значит, на верном пути. Но мы знаем, что это большая в итоге кризисная ситуация была периодически в церкви, когда человек, формально зайдя в церковную общину, также либо вываливался из нее, либо противостоял ей потом. Все революционные наши новаторы совершенно антицерковно были настроены, да, именно в силу того, что формализм внутри церкви, он рождал вот это противостояние.
Ну, полностью закрывал, получается, саму суть.
Да, вот ту суть, которую жаждет, так скажем, дух, душа человека любого, да, она перекрывается вот этим регламентом. Если так ближе к делу, то я скажу так, что причащение и приобщение – это что-то сакраментальное и, я бы даже сказал, интимное. То, к чему человек внутренне глубоко готовится, как к некой встрече. Встречи, как митрополит Антоний Сурожский говорит, встреча любви между Богом и людьми. Вот что должно происходить. Если человек к этому опыту близок, если он к нему приходит, если он учится этому, то причастие становится кульминацией, некой квинтэссенцией вот этого раскрытия сердца, души, жизни
человека. Тогда вопрос, а роль общины здесь в чем заключается? Вы говорите, вот община, что он приобщился, что он и с общиной тоже как бы объединился, как зерна в хлеб объединяются. Здесь община важна или нет? Ведь, например, ну, монахи-отшельники, они, наверное, причащаются сами по себе и живут сами по себе. Ну, объясню, почему я крайность эту беру. То есть, получается, это вроде как исключение из правил, но оно тоже, получается, работает. То есть, одинокий человек, который живет и просто молится Богу, он тоже так же причащается, но он причащается только к Богу, к общению он никакой не причащается, получается. Ну, так.
Мы можем сказать так из истории церкви, что общинность жизни церкви, она является универсальным принципом. И если нам кажется, что, например, какие-то отшельники, монахи, те или иные практики немножко отходили от такой тесной общности, да, внутри христианской, то это либо были такие радикальные крайности, которые потом изглаживались, да, или даже упразднялись как некие ереси, отклонения, либо рано или поздно даже та же монашеская жизнь превращалась в общинную. Да, монах, несмотря на то, что он одинок, он не женат, у него свой размер жизни, размеренность, глубина жизни, но все-таки без общения с собратьями жить невозможно. Да, ты, когда ты становишься самодостаточным, даже если ты по отношению к Богу так себя чувствуешь, ты перестаешь быть христианином. Христианином в одиночку быть невозможно. Поэтому причащение – это как раз собирание действительно зерен в один хлеб. Но когда зернами являются люди, открытые друг другу, любящие друг друга.
Ну, слушайте, вот здесь очень важна такая фраза, что христианином в одиночку быть невозможно. То есть, это интересное для себя я сейчас открытие сделал. Я понимаю его правоту на данный момент.
Дело в том, что об этом пишут все специалисты по литургике и по истории литургики, от современных и до древних. Они все отмечают то, что... Ну, если брать, например, современных, они говорят, что радикально отличает, например, древнюю практику или даже не древнюю, а, скажем, позднесредневековую или практику там раннего нового времени от современной, в том, что, вот как отец Александр Меман говорит, что в наши дни приготовление к причастию – это воспринимается как акт частный.
Угу.
Личный. Приготовление – это тоже частное причастие. В молитвословах, он говорит, вот печатаются молитвы пред причастием, но сам текст и обряд литургии, они не входят, за исключением 2-3 читаемых перед самим причастием молитв. В молитвослов включены и благодарственные молитвы, но нигде в литургии не говорится о том, что это дело частное. Литургия вообще не мыслится как частное дело.
Это
литургия
общее дело,
да. Это общее дело, обязательно. И вот как отец Александр, он говорит, цитируя текст, я здесь пропущу, он прямо цитирует молитвы, которые читаются священниками, он цитирует анафору, и он говорит, нигде в литургии от начала анафоры, то есть от литургии верных и до самого конца мы не находим ни одной ссылки на участие в ней двух категорий молящихся – причащающихся и не причащающихся святых тайн. Напротив, маломальски чтение внимательное преанафоральных, анафоральных и постанафоральных молитв не может однозначно не убедить нас в том, что после отослания оглашенных, а в ранней церкви кающихся, дверям затворенным совершается Евхаристия одновременно – и принесение бескровной жертвы, и при уготовлении верных к причастию. Все вместе. Никакого исключения, то есть оно не предусматривается в тексте литургии того, что есть те и другие. Нет.
Тогда это... прямой вопрос. Я еще раз. Мы возвращаемся. Мы вот почти полпередачи прошло. А первый вопрос, который я задал, я на него вопрос так, ответ так и не получил. Что же конкретно нужно для того, чтобы приготовиться к причащению? Вот, судя по вашим словам, Александр, достаточно просто прийти на литургию, и этим уже только приходом на литургию христианин уже заслужил право причаститься.
С точки зрения литургически, человек, который пришел, если он верный, скажем так, юридически верный, если он входит в число верных, и он пришел на литургию и участвует в литургии верных, он должен причащаться.
Тогда вопрос, а кто же такой верный? И кто такой неверный?
Вот это ключевой вопрос, действительно. Ну, я уже вот сегодня мы обмолвились, да, что раньше подготавливали к церковной жизни. Невозможно стать верным. А верный – это означает верный Христу, знающий Христа, знающий изнутри жизнь духовную церкви. Им невозможно стать вот по разнарядке, только потому что ты пришел или вот дисциплинарно. Угу. Это подготовка. И людей готовили годами, от 2 до 5 лет, ну, вот, по крайней мере, в век, так сказать, расцвета, да, церковных школ.
То есть вы хотите сказать, что все люди, которые, допустим, услышали, еще апостолов живых, например, да, которые вот услышали, которые воспылали сердцем любовью ко Христу, то есть они 3-5 лет готовились, только после этого они причащались?
Нет, апостольский период – это другой.
Принцип там же был заложен изначально.
Нет, там было по-другому. Исторически богослужение, литургика радикально претерпели изменения. Тот вид литургии и что ту структуру богослужения, которую мы знаем, она началась в IX веке, окончательно оформилась где-то к XV. Угу. Она связана исключительно с имперской Византией. Тот вид литургии, который мы знаем, он связан именно с тем, что церковь была городская в Константинополе, и, в общем, все вращалось вокруг ритуала, происходившего в Святой Софии. Он сформировался в рамках конкуренции с арианами и с иконоборцами. Эта литургия была динамической, поскольку конкурировали с арианами, которые устраивали молитвенные шествия, религиозные шествия в им, пику в им. Господи,
я понял,
в пику им,
да.
Да, в Константинопольской церкви, вот вокруг, собственно, Святой Софии, организовали подобные шествия, но уже внутри самого храма. Вот отсюда входы малые, большие. Раньше литургия вообще была динамическая. Это сейчас мы приходим, начинается служба. А раньше служба
это был сплошной крестный ход, да, получается?
Нет, она начиналась с улицы. Она начиналась на улице, поскольку места, где совершается проскомидия, они находились вне храма, находились в отдельном помещении на улице или в отдельном выделенном дворе. Собирались сначала там, потом перемещались к воротам храма, потом входили в притвор. И все это было впереди шли священники, потом входили в неф, потом священники входили в алтарь, и вот отсюда то, что сейчас просто переходит из одних врат в другие, раньше это сопровождалось именно движением. Это сопровождалось большим количеством народа, для этого делались дополнительные ворота, чтобы сразу люди могли влиться туда. Это исторический процесс. Ту литургию, которую мы знаем, это результат длительного периода развития церкви, ее борьбы.
Вернемся вот к верным и неверным. Но получается, что на сегодняшний день вот в церкви пришли, условно говоря, 100 человек. Но получается, что все равно существует определенное разделение, там, верные и неверные. То есть, верные могут причаститься, неверные не могут причаститься, потому что они еще не готовы к этому.
Ну, этот термин «верный и неверный» в нашем уже контексте современном, он немножко звучит, как сказать... Не очень адекватно, да?
Ну, он другую коннотацию немного
коннотацию
имеет.
Коннотацию иную несет, вроде как.
Мы говорим сейчас не о, скажем, духовной ее составляющей, и не, скажем, исторической, не богословской, а, ну, такой прикладной.
Ну, может быть, без богословия не обойдемся. Можно просто расшифровать. Верный – это уверовавший. Постигший,
вот представляете, вот представляете, да, что человек просто вот пришло к нему осенение такое, что все, он понял, что Бог есть действительно. Это же тоже иногда приходит к людям по-разному, это тех, понимание.
Кто является, я думаю, вот отец, на ваш взгляд, как верными, вполне мы можем назвать людей, которых священник знает, приход знает. Диаконы знают.
То есть, если человек просто уверовал,
этот человек,
он пришел в церковь, если он в церкви, грубо говоря, задержался, и его уже если знают, церкви, если он там стал как бы своим.
Он бывал на исповеди, если он прошел вот этот период молитвоговорения перед причастием, археографических исследований, перебирания молитвенников. Если
но всех остальных просто отбрасываем, и они все равно должны вот это все соблюдать, пока они не станут верными.
Нет,
так
конечно,
получается?
Нет, конечно.
Нет. Это...
Ну, это как в школе, как в институте. Это нормально. Процесс.
Друзья, вопрос-то в чем заключается? Человек поверил, человек пришел в церковь. Имеет ли он право причаститься? Ему надо ли ему вот эти все правила? Или да, вот о чем разговор, понимаете? И вообще, вот вы говорите, да, причастие, без причастия вообще невозможна православная вера. Но
никакая вера.
Вообще, да, христианская. Но были ведь люди, которые вообще, ну давайте возьмем самого первого человека, который в Царство Небесное попал. Да, он же вообще не причащался никогда. Тем не менее, он с Христом попал в рай.
Это отдельная история.
Это отдельная история. Ну, таких скажем... историй тоже много. И понятно, что не исключение из правил
к современности.
Я думаю, что нам немножко надо раскрыть понятие. Причастие вот в нашем понимании, в более позднем понимании, да, в какой-то момент стало синонимом приобщенности к ритуалу, какой-то важной церемонии. Да, и вот если ты ее проходишь, ты причащаешься. Но изначально, вот хорошо, что, Дмитрий, вы помянули этого бандита, которого распяли со Христом, и который раскаялся и вошел в рай со Христом, мы знаем, что он тоже приобщился ко Христу через внутренний свой опыт. Да? Он познал в этом человеке Спасителя, он познал в нем, может быть, даже что-то божественное. Да? И вот этот опыт тоже можно назвать приобщением, некой причащенностью ко Христу. То есть причастие как евхаристическое
действие.
Таинство, действие, оно является как бы центром всего этого опыта. Угу. Так же, как в семье, например, центром общения является, например, обед, да, угу. трапеза. Собственно, изначально Евхаристия – это была священная трапеза.
Ну, то есть, при этом, да, но при этом, если обеда нет, это не значит, что семья распалась, да? То есть, семья все равно существует.
Да, семья все равно существует, они друг друга любят, они общаются, они находятся в единстве. Но без застолья, без моментов
это все равно важная часть, да,
встреч,
семейного общения.
Это
да.
может, конечно, разваливаться, да? Поэтому вот то же самое и в церкви. Причастность ко Христу – это опыт любви между людьми и Богом. Если человек этот опыт постиг, углубился, нашел, как бы стал верным ему, этому опыту, осуществляет себя, развивается в этом опыте, вот он и назывался в древности верным. То есть верным, уверовавшим практически всей жизнью, ставший на этот путь. А до того, как стать верным, человек мог называться, ну, скажем, там, ну,
то, что у нас называется оглашенным.
Оглашенным, то есть человек,
которого огласили.
Еще не огласили. Ну да, его оглашают как того, кто хочет к этому опыту приобщиться, кто готов учиться.
Хорошо, оглашенный имел право причащаться?
Нет. Он не имел права причащаться.
Вот. То есть это тогда было именно. Сейчас, да. сейчас да. Я так понимаю, что оглашенный человек имеет право причаститься. Имеется в виду, что вот он пришел в церковь, он открыл вот эту книжку подготовки.
Оглашенными были до момента крещения.
К сожалению, сейчас институт оглашения почти утерян, и мы его пытаемся сейчас в церкви восстанавливать вот, на разных уровнях, и надо к этому рано или поздно возвращаться, то есть постепенное вхождение в христианскую жизнь. Вопреки другой практике, там, скажем, в советское или досоветское время, когда ты вот рождался, ты автоматически христианин.
И тебя крестили.
Либо ты там где-то...
Тайком где-нибудь.
Тайком прячешься, да, какая-то бабушка, батюшка нашелся, покрестил, и все. И человек не вошел ни в какую общину. Он не вошел в опыт церкви. Он где-то идет как может.
Так это самый важный вопрос. Вот опять же, получается, что детей не надо крестить, детей надо подводить к тому, чтобы они сами покрестились. И опять же, вот второй мой вопрос был, нужно ли детей причащать?
Но вот исходя из того, о чем мы говорили, я вот размышляю над этим, ну, оговоримся сразу, мы в православной практике, да, мы детей крестим, ага, все-таки.
Ага. Причем, хотя вот это... я хотел бы здесь ремарку небольшую сделать, почему мы крестим. Многие считают это, что покрестить – это не просто там ко Христу ребенка принести, а это что, ну, ты что, крестить, это же чтобы не болел, чтобы… То есть, какое-то вот магическое действие, как Александр любит говорить, которое потом ребенка спасет от всех каких-то там болезней, каких-то вещей, да, и поможет ему в жизни там вот как-то… То есть,
чтобы
именно...
не болел, чтобы здоровечко было.
Магический ритуал совершается, то есть вот для многих людей, ну, это именно так выглядит.
Начиная с примитивных мотивов, там не болел, не сопливил, там, да, ну и заканчивая достаточно серьезными мотивами, например, приобщенность, не знаю, к культуре церковной, да, к какому-то духовному пути, стезе там и так далее. Но любой родитель желает чего-то прекрасного, высокого своему ребенку. Но вы правы, иногда это сводится к тому, что мы не хотим болеть.
Вот я можно объясню, почему я крестил своих детей? Это коротко. Дело в том, что я двоих детей своих крестил. Я их крестил только с одной целью. Это как благодарность Богу была. Я хотел, так же, когда я венчался, я хотел свой брак засвидетельствовать перед Богом. То же самое и детей. То есть, у меня когда вот сын родился, то есть, я хотел, чтобы перед Богом засвидетельствовать, что вот сын, что я благодарен Богу. То есть, вот у меня такие цели были. То же самое и младшая дочка у меня. То есть, примерно вот такие цели были. это в итоге это правильно, неправильно?
Я поясню исторически.
Да.
Поясню. То, что крещение детей и причащение – это древний обычай. Вот я, опять же, могу сослаться на отца Киприана Керна. Он говорит, что еще Устин Философ и Ориген говорят о причастии после крещения, а крестили не только взрослых, но и детей. Соответственно, никаких оговорок насчет отдельно детей там они не делают. Следовательно, эта практика была. Ну и много других еще. И у Августина, у Киприана Карфагенского это есть. То есть это обычай древний. Он в православии на Востоке вообще сохранился. На Западе он видоизменился, утратил свое значение, и там несколько изменений. Но нужно понимать специфику, что такое крещение было в античном мире.
Да.
Крестились не собственно дети. Вот если бы в античном мире, с точки зрения античной, дети, жены, их могло быть несколько, наложницы, любовницы и рабы, все являются собственностью отца дома.
Угу.
Соответственно, вот если бы, Дмитрий, вы жили в античности, то крестясь с вами бы автоматически.
Все крестились, крестился вся
бы
семья.
Весь дом, включая рабов, в обязательном порядке. Если решение принято было главой дома, главой семейства, то все автоматически тоже крестятся. Все, кто ему принадлежит на праве собственности.
Угу.
И поэтому вся ответственность за дальнейшее, за вхождение в общину, за оглашение,
за образование
лежало
на главе семейства.
Вхождение в круг верных, оно лежало на нем. Вот в том случае, если в современности вы эту обязанность осознаете и принимаете на себя обязанность своих детей воспитать в христианском духе, в христианской вере, и от фазы оглашения, обучения или вхождения в христианскую там, мир, в причастие, в соединение со Христом берете на себя, тогда да, это имеет место.
То же самое, я что и когда вы крестным родителем становитесь, вы на себя тоже эту обязанность берете.
Ну, немножко здесь другая. Сейчас институт крестных формальный. В древности было да. Вот. Но, вернее, институт крестных, он не такой древний, он средневековый, он там, опять же, связан с правами, это немножко отдельно, мы не будем. Но в том случае, если вы сами на себя это не берете, а просто приносите детей, сами не являясь христианином, вот по содержанию, не по форме, может, вы сами крещённый, там, правильный, все правильно сделали, страховочку выписали, там, ОСАГО получили свое духовное, вот, все, вы уверены, что вам, вот, значит, штампик там, что...
Хорошо выразились, Александр, замечательно.
Придет последний час, вы, так сказать, апостолу Петру и Павлу на входе в рай
вот это духовное ОСАГО предъявите, да?
Вот я крещённый, дети у меня крещённые, извольте меня пустить сюда, а туда вот с рогатами пусть идет мой сосед, который вот негодяй,
и не
соблюдал, там не постился,
ну, а
не
я говил, сам человек-то неплохой.
Да, я, конечно, не самый, вот, но все же.
Александр,
вот,
мне очень понравилось ваше выражение «духовная ОСАГО» такое. Вот я считаю, прямо его надо взять на вооружение в будущем.
Ну,
замечательное словосочетание метко получилось. Метко очень,
и
да.
В этом смысле крещение, причащение детей, оно фундаментально связано с родителями. Являются ли они верными по сути?
Угу. Ну, если в патриархальном обществе это было совершенно естественно, органично, и церковь приняла эти условия, несмотря на то, что у церкви уже тогда были достаточно высокие запросы к личности человека, да? Но так как патриархальный уклад жизни предполагал тесную общность семей, домов, крестили сразу весь дом.
Угу.
Но все равно каждый человек рано или поздно, дети, там, скажем, должны были прийти к свободному осознанию того, к чему они пришли. Поэтому...
И при этом не все к этому осознанию приходили, естественно.
Как всегда, да, не все. Поэтому рано или поздно, сейчас я договорю мысль, да, рано или поздно церковь пришла к острой необходимости, к ощущению, что нужно делать школы, потому что крестя просто весь дом, возложив всю ответственность на главу семьи, и он, чтобы он всех воспитывал в христианстве, ну, это было, к сожалению, провально, да, мы можем так
потому
сказать.
Потому что глава семьи просто мог пахать целыми днями, конечно. И у него не было времени просто детьми заниматься.
Да, нет, это как раз провально стало в античности, глава семьи не работал. Работали как раз рабы, дети, жены, а глава семьи мог предаваться, так сказать, ходить в гимнасии, участвовать в симпозиумах ежедневных. Симпозиум – это по-нашему просто попойка дружеская. Вот.
Это там, где вино разбавленное пили, да?
Ну, это разбавленное греки пили, римляне пили неразбавленное. Вот. Ну, и там всякие прочие.
Но греки ведь тоже христиане.
А вот когда глава семейства, на самом деле, уже там, в эпоху распада античности, в раннефеодальный период, когда уже стали сами работать, участвовать в производстве, когда рабовладение распалось, здесь, конечно, ситуация резко сменилась. Вот если в период рабовладения у людей была возможность, целый день он мог воспитывать детей, жен, прочих родственников и сородичей, то и у него не было никаких других обязанностей, право римского гражданина позволяло ему, так сказать, получать доход регулярный там, и от государства, и от своих там, владений, если были. А вот в феодальный период, когда людям пришлось работать самим, вот этот институт моментально претерпел коррозию.
Вот мы очень глубоко как бы ушли сейчас, да, в тему как бы углубились, но я думаю, что для большинства наших слушателей до сих пор не прозвучало ответа на вопрос, даже на первый вопрос, который мы пытались задать, на который пытались ответить. Что же все-таки нужно сегодня человеку для того, чтобы причаститься? Просто банально, если он уверовал в Бога, ну, допустим, он вот только уверовал, он еще не является, он, допустим, понял необходимость того, что нужно обязательно ходить на службу, на литургии, да, но опять же, вот вы, Александр, говорите, что если человек пришел на литургию, значит, он, ну, вроде как должен причаститься. Но человек ходит на литургии, да, то есть, вот он ходит, он себя что-то понимает, но что же ему все-таки? Просто соблюсти вот эти правила, которые требуют на сегодняшний день от нас молитвослов, в котором прописаны эти правила.
Я выскажу свое мнение, а вот хочу, чтобы отец на него ответил взглядом священника, поскольку я в церкви достаточно давно.
И, Александр, я сразу говорю, что сейчас я просто ремарочку сделаю. Я вас прошу именно рассказать это не для людей, которых, вот как вы сейчас вы называете, верными, а именно для людей, которые вот пришли, как вот они только в церковь пришли, потому что таких людей тоже много. Они на этом уровне могут всю жизнь оставаться.
Да. Я хочу сказать, что для тех, кто только вошел в церковь, безусловно, нужна дисциплина ритуальная, обрядовая. Безусловно, они должны заниматься этой археографией, копаться в книжках, читать, разбираться, что к чему, говеть, соблюдать все внешние вот эти вот правила и прочие нормы, и после этого причащаться, ходить на исповедь, причащаться. Но по прошествии некоторого времени, когда вы уже со всем этим освоитесь, когда вы, собственно, станете, когда вы поймете, что вы стали как членом церкви, когда вот те вещи, о которых мы сейчас говорим, для вас станут органичными и понятными, когда цитаты там отца Киприана или отца Александра Шмемана или Юстина Философа для вас станут совершенно естественными, у вас не будет вопросов о том, что, вот, что на самом деле, причащаясь, вы становитесь частью тела Христова, когда вот эти вещи станут понятны, то тут вы уже можете сами решать, идти вам на исповедь или не идти, читать вам эти каноны или не читать. Вы сами поймете, что с какого-то момента они вам уже ничего не дают, и это превращается просто в чтение, в словоговорение. Вот с этого момента вы, если уж участвуете в литургии, то должны в ней принимать, собственно, непосредственное участие. Не просто постоять и посмотреть, и послушать, как поют. А, собственно, раз вы пришли на литургию, и раз вы понимаете, что вы в разряде верных, вы должны к этому таинству приступать несомненно, не ожидая того, что когда-то вы сделаетесь достойным или не сделаетесь.
Ну, вот я соглашусь с Александром в общем, в целом, да, но единственный вопрос остается, что значит, когда человек вошел в церковь, да, потому что войти в церковь можно по-разному. Вот, все-таки, мне кажется, нужно уверовать, то есть стать внутренне верным тому опыту, который является центральным. Да, это познание Христа.
Признать Бога.
Признать, причем...
До конца полностью признать.
Нет, понять. Признать – это умозрительная категория. А здесь именно внутренне понять стадию участия.
Да. Ни в правовом, ни в юридическом, даже не в рациональном смысле признать.
Для себя. Признать я не имел в виду давайте, в плане того, что...
Давайте даже так вот усугубим постановку вопроса. Нужно не просто признать что-то, нужно Бога встретить. Вот как человек встречает человека и глубоким каким-то опытом, да, в дружбе, например, да, в внутреннем единении, вот, в сотрудничестве. Вот так же нужно встретить Бога. Вот это является опытом вхождения в разряд, так уже, грубо говоря, верных, да, уверовавших людей.
И это не в тот момент, когда вы приходите в церковь.
Да, когда это может не
совпадать. Церковь для вас будет и дома, и за столом,
да,
и ложась спать, и вставая. И это не просто... повторяя номинальные молитвы, а когда вы будете понимать,
конечно,
что церковь – это везде, где вы находитесь.
Но при этом церковь, да, вы же говорили, что церковь – это прежде всего собрание христиан. Это не храм, это не стены, а это собрание христиан.
Безусловно, безусловно. Но вы в собрании можете находиться, осознавая того, что вот у вас есть братья, и вы можете за них помолиться, и в этот момент для вас расстояние не имеет значения, потому что вы знаете, что у вас есть эти братья. То вы не просто зашли, а вы,
вот, вы с улицы помните
зашли
об этих братьях
в некое пространство, а вы знаете, что вы зашли, ну, к себе домой.
Это семья.
Да.
Семья. В семье могут быть гости. Причем гость – это священное с древности. В Библии везде, в Коране. Гость – это священное. Если зашел, обойдись с ним как с родным. Поэтому все те, кто приходит в церковь, они гости. Они почетные гости. Но, с другой стороны, есть и граница между гостем и... той семьей, которая живет внутренним и внешним единством. Да, гость все-таки он немножечко на расстоянии. Поэтому, исходя из этих совершенно естественных и необходимых границ, там, психологических, культурных, духовных, человеку предлагалось в древности постепенно входить в разряд своих. Да, не автоматически туда записываться только потому, что тебе тут понравилось. В этом смысле причастие – это вот сакральная трапеза своих. Мы на нее можем приглашать гостей, потому что мы верим в Бога, любящего каждого человека и открывающегося каждому человеку, да. Но, с другой стороны, в Евангелии читаем и то, что за этот стол может усесться человек, ну, совершенно не готовый к такому приему, да,
ну, понятно.
И его придется потом выгонять. Ну, вот помним, да, всю эту притчу на брачном пире, когда зашел парень, сел там в какой-то
внебрачной
одежде, то есть там в грязи, в фуфайке, там не как положено, и начал что-то, видимо...
Качать права.
Качать права, чавкать, шмякать, есть там и так далее. И когда у него спросили: дорогой, почему ты так себя ведешь, он вообще даже не удосужился что-то ответить. И пришлось хозяину позвать... в общем-то, стражу, его выкинуть, как рассказывает Христос. Поэтому ради самих людей нужно давать им возможность постепенно знакомиться с семьей, входить в нее, становиться родным. Это неформальное дело.
То есть, если все
вот
это сейчас сократить...
Секунду, это очень хороший критерий, на самом деле, вот личный критерий. Когда вы чувствуете, что вы здесь не чужой, когда вы осознаете, что вы можете в любой момент заявиться, с любым поздороваться, с диаконом, со священником, даже вы, если вы его не знаете. Вот я в церкви давно, я, в принципе, могу запереться в любую церковь. Я знаю,
как
где,
домой,
кто,
да,
как берет благословение, куда можно идти, куда нельзя, где куда зайти. Я могу зайти в алтарь. Я могу... У меня нет границы,
да,
между
и
мной
дышит,
и любым живется из этих храмов, любых служителей. И такая история у меня... Это может быть в Иерусалиме, в греческий, в коптский храм я могу зайти. У меня нет границы, я там чувствую себя своим, на своем месте. Они меня видят так же.
Причем это, мне кажется, приятельского критерия отношений тут недостаточно. Да?
Нет, вот
тут
нет,
нужно
это
какое-то
именно
более
уже
внутреннее.
Я понял. Я
и вот
понял.
Это хорошая граница. Когда у вас вот это, то, что по-славянски называется средостение, граница между вами и храмом, и людьми, которые
она
внутри...
исчезнет, эта
исчезнет,
граница.
Значит, вы стали,
значит,
своим.
Вы приобщились.
Да.
И вы можете,
да,
причащаться.
И вы можете...
По крайней мере, причащаться адекватно. Потому что можно причащаться и неадекватно. Ну, или, так скажем, авансом. Да, вот человек приходит, он мало чего знает, но что-то
чувствует. Но понимает,
чувствует,
что надо причаститься.
Ну, да, надо, да, он уважает это, он тянется к этому. Его сразу исповедуют, причащают.
Но если... Ну, то есть, вот таким людям необходима все-таки именно та подготовка, о которой говорит молитвослов.
Да, но с оговоркой. Потому что вот это правило молитвословное, мне кажется, оно рассчитано по максимуму на тех людей, которые вошли, ну, достаточно глубокий опыт познания Бога, отношения с Ним. Потому что там серьезные мотивы в этих молитвах провозглашены. Там высочайшая рамка, высота задана тому, перед чем ты стоишь. А человек может просто не справиться с этим грузом и мямлить эти слова...
Просто так, просто не говоря. Так,
да, либо безусловно. Себя обманывая, вот, либо там бичуя себя излишне, доходя до мазохизма, либо возвышая себя вот, до неба, я пришел причащаться. Вот поэтому, конечно, нужна учеба, нужно постепенное, вдумчивое приближение, вхождение к этому опыту. И если церковь к этому не придет рано или поздно, все может превратиться, быстро превращаться в профанацию. Вот. И я поэтому в последнее время перестал быть сторонником вот массовых причащений для тех или приобщений каких-то, для тех, кто захочет. Вот. Все-таки ради самих же людей нужно дать им возможность что-то понять, осознать, чтобы на этот опыт ложилось самое прекрасное и сокровенное. Знаете, как выйти на луг с цветами. И думаешь, что ты пришел тут, значит, на луг с цветами можно прийти, полюбоваться цветами и понюхать, а можно зайти с косой, да, вот сено накосить. И в зависимости от мотивации, да, от уровня сознания. И вот если мы людям будем давать трапезу как что-то прагматическое, вот пойдемте причащаться, они действительно будут кушать, есть, потреблять. И не расти через
это, понимания.
Не воспитываться, а становиться потребителями. Вот это очень страшно было бы.
Но хорошо, с другой стороны, но... ограничения тоже. Я вот хочу еще, у нас немного времени остается, еще одну цитату. Вот к чему, собственно, отец Киприан вот проговорил слова о говении, вот об этих правилах, там, нормах. Вот он поясняет. Теперь... причащение мирян является редким или, во всяком случае, не ежедневным. В древности было иначе. Присутствие на литургии предполагало и причащение. К литургии ходят не для того, чтобы послушать те или иные красивые песнопения, голоса диаконов или смотреть на пышный ритуал соборного служения. Присутствие на литургии требует и участия в причащении. Теперь причастие есть последствие говения, его заключительный аккорд. Причащаются после исповеди, а исповедуются раз в год, а иногда и того реже. Причастие есть таким образом исключительное явление в церковной жизни. В древней церкви исповедь была исключительным событием, так как совершенно иначе протекала покаянная дисциплина. А причастие было ежедневным или еженедельным. Причастие, как сказано, есть участие в жизни мистического тела церкви. Не причащаясь, нельзя быть и считать себя церковным. Расцерковленность современного общества в значительной степени объясняется отсутствием правильной евхаристической жизни у мирян. Все древние писатели говорят о повседневном причащении мирян. Свидетельства мы находим в Дидахе, у Тертуллиана, Ипполита, Киприана, Августина, Иларии Пиктавийского, более поздних. Василий Великий пишет в письме к Патриции: «Хорошо и полезно причащаться каждый день». В Каппадокии, по свидетельству того же святого отца, причащались 4 раза в неделю – воскресенье, среду, пятницу и субботу. В Александрии долго сохранялся обычай причащения самих себя дарами хранящихся дома. При ежедневном причастии или там 4 раза в неделю,
вот эти все правила 3
дня говения, они невозможны.
Это ничего тогда надо говеть постоянно. Было.
Ну, тогда, конечно, надо, мы должны отметить и причины, по которым церковь пришла рано или поздно к редкому причастию. Они были не только в ослаблении, например, понимания того, что происходит, или в ослаблении, не знаю, там, ответственности какой-то христианской, да, а они были дисциплинарной мерой против популярно-массового участия в таинствах. Когда люди повалили причащаться массово, священники просто перестали справляться с потоком неготовых внутренне морально людей на высоком уровне в этом участвовать. Им приходилось налагать...
Какие-то препоны ставить.
Дисциплинарные... Ну, там даже проще. Это было связано, опять же, с имперскостью.
И, вот да,
историки
конечно.
Пишут это с византизацией церкви, когда императоры сделали церковь государственной, то все государственные служащие
обязаны были.
Правило античное, потом средневековое, чья власть, того и вера, она действовала железно.
Ну, так же, как у нас во времена Петра.
Если продемонстрировать свою веру, ты должен свою верность господину, политическую верность,
в ритуале.
Ты должен показать и в том, что ты в его религии участвуешь. Поскольку для античного мира это было актуально, потому что богов-то было много, и культов было много, и присягали культу императора с тем, чтобы показать свою верность ему. И вот это и перетекло в церковь.
Да, и причастие стало терять личный, внутренний, сакраментальный характер. Оно больше выродилось в такую гражданскую повинность, да, некую. И вот тогда церковь стала создавать какие-то препоны. Так, давайте-ка не просто так заходить в сапожищик.
То есть, теоретически все эти правила, которые сегодня есть, они вроде как оправданы, но практически получается, что если человек ощущает себя, если он понимает, зачем это, если он чувствует себя членом церкви, то он может причащаться, не обязательно соблюдая эти правила, но обязательно соблюдая главную верность
ко Христу. Я выскажу свое мнение. Я думаю, что он, если чувствует, ощущает, даже если он заблуждается, я думаю, что Господь сам исправит, поскольку это таинство абсолютно мистическое. Фактически, это единственное таинство. Все остальные таинствами называются условно. Вот во всех
то есть, книгах по литургике это в основном единственным
таинством.
И они вытекают из него, все остальные таинства.
Они являются только производными. Но единственным таинством является именно таинство Евхаристии, претворение тела.
Я понимаю, что у нас время, к сожалению, заканчивается. Я можно это скажу тоже от себя, потому что я все эти вопросы задавал изначально, и хотелось бы получить на них ответы. Я нашим слушателям предлагаю все-таки не пытаться в нашей беседе найти какую-то истину для себя, а все-таки попробовать для себя именно покопаться, подумать, почитать какие-то источники. Ищите эту истину для себя сами. Я думаю, обязательно найдете, если будете искать.
Да, совершенно верно, потому что это дело ответственное, а не...
Мы не устанавливаем правила, а мы пытаемся стимулировать вас к тому, чтобы вы для себя нашли ответы на эти вопросы.
А я всем предлагаю из того, что написано понятно, доступно и фундаментально глубоко, без реверансов и заигрываний, это вот о литургии работа отца Киприана Керна и отца Александра Шмемана. Книга называется тоже «О литургии», по-моему. Или «Литургия». И «Литургия Евхаристии», по-моему, так она называется. Но это легко найти. Посмотрите, они написаны достаточно понятным языком. Вот, ну, конечно, некоторая подготовка нужна. Вот, но, однако, на данный момент это самый полный свод, касающийся всех аспектов, и практических, и прикладных, и, соответственно, в первую очередь догматических, для того, чтобы вам понять, что это такое, к чему вы приходите, когда вы планируете это дело. Друзья мои, с вами была программа «Час миссионера». В студии был священник Русской Православной Церкви Иерей Александр Печуркин. С нами был Дмитрий Волынцев, за пультом Александр Акин. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
До свидания, дорогие друзья.
Оставайтесь с миром.
Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».